Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Пытаюсь изобразить бодрость. Ну, первым делом я хочу поздравить всех добрых православных христиан с крещением. Значит так. Это, наверное, сейчас меня закидают камнями. Второй по значению русский народный праздник. Народный в смысле, вот имеющий глубокую историческую традицию. Первый — Пасха, тут даже обсуждать нечего. Рождество нет, у нас не так отмечается, как в Европе. Это, в общем, тоже банальность. А вот на крещение русские люди, которые, ну, в церковь захаживают там 3-4 раза в год, прутся всенепременно за крещенской водой, вот она чудотворная. Ну, а многие еще и окунаются в прорубь. Ну, что касается окунания в прорубь, то мне кажется, это вот традиция, совершенно опошленная советскими и бывшими советскими людьми. Кто-то купается с целью закаливаться, кто-то купается с целью покуражиться, кто-то купается, ну, с какими угодно, в том числе и стыдными целями. Ну да бог им судья, точно не я. В любом случае, это большой праздник. После крещения можно начинать ждать весну. Больше зимой ничего хорошего нас с вами не ждет. Ну, соответственно, в конце зимы мы еще поедим блинов, будет масленица, ну, а там и Великий пост. Ну, вот так вот русская жизнь и катится горошком. Что еще из новостей, которые переполняют меня, то, что мне представляется по-настоящему важным, а не вот это вот все, про что мы сейчас будем говорить, это с 1 марта начнет действовать приказ Минстроя сейчас я вам процитирую, как это называется, об утверждении правил пользования жилыми помещениями, в котором большое внимание уделяется балконам жилых домов. Судя по всему, заканчивается вот эта вот бесконечно длинная, наверное, 50-летняя эпопея по остеклению лоджий. Советский человек вот в плане уюта, в плане, не знаю, там, какого-нибудь, то, что потом превратилось в термин евроремонт, был страшно ограничен. То есть у него не было ничего. Для того, чтобы купить какие-нибудь ужасные обои, приходилось ехать на метро Профсоюзной, ну, если речь там, про Москву мы ведем, отстоять в очереди часов 6 и вот купить там 10 или 12 рулонов вот той самой жути, которые назывались советскими обоями. Ну, в принципе, вот на этом все. Еще можно было купить плитку и потом ее долго и печально, значит, пытаться присобачить на кухне где-нибудь или в санузле. А когда советские люди узнали про остекление, ну, вы помните, что уж я-то вам буду рассказать. Да я и не помню, я мал еще был. Это превратилось вот в совершенно какую-то невероятную эпидемию. Это превратилось в некий вот фактор, наверное, культурной жизни, вот поздней советской культурной жизни. Сравнить с модой на остекление я могу только последовавшие чуть позже установку железных дверей в квартиры. Если помните, это началось еще, да, вот на самом-самом излете СССР, когда все стали делать вот эти вот металлические двери, причем их почему-то обтягивали дермантином по-прежнему. Это тоже чисто советская мода. Больше нигде этого я не встречал. Дверь, обтянутая дермантином и вот с этими такими кругленькими гвоздиками специальными, вот, ни в одной стране мира я больше не видел. Все в прошлом. Теперь это не актуально, теперь это не модно. Теперь, в общем, и в новых, и в старых домах ставят, ну, такие же, там, кто-то бронированные, кто-то просто, там, не знаю, там, усиленные двери, вот, отделанные МДФовскими панельками. Никакого больше дермантинчика нет. Так, ну, вот это из важных вещей. Вы их, пожалуйста, осмыслите. Это то, что является приметой времени, это то, о чем потом пишут историки, а мы этого даже и не замечаем. А из важных новостей то, что на самом деле имеет смысл говорить, то, о чем имеет смысл говорить подробно, это ковид. Знаете почему? Нет, не только потому, что прошло очередное заседание российского правительства, на котором, в общем, дано гигантское количество поручений. Я вот смотрю, просто на моих глазах действительно поднимается вот эта вот невероятная волна административного и, ну, не знаю, там, общественного психоза. Выпущен приказ о переводе 50% персонала на удаленку, и я вам должен сказать, что редакция «Комсомольской правды» тоже выполнила приказ Родины. И вот я тут практически один. Вот люди, которые поддерживают, ну, техническую работу, естественно, радиостанции на месте, новостники тоже на месте, и все, и больше никого нет, и ведь и не будет, и все на удаленке. Напишите, пожалуйста, а что происходит у вас? Ну, вот если вы работаете не на производстве, что у вас происходит в офисе? Что у вас происходит в конторе? В большой, маленькой, средней, не имеет никакого значения. Вас уже отправили или нет? А что у вас с заболеваемостью? А народу много болеет или нет? И сразу второй вопрос я хочу задать. А диагноз какой людям ставят? Ну, они вообще запариваются тем, чем они болеют, от чего у них температура? То есть кто-нибудь им делает сейчас тест на ковид? Или, в общем, все говорят, ну, что, температура поднялась, маленько покашлял, наверное, ОРВИ. Ну, вот примерно так этот самый омикрон и диагностируют в таких чудовищных цифрах. А посмотрел сегодня с утра статистику по двум любимым своим странам, соответственно. В Соединенных Штатах Америки, ну, по-прежнему около 1 000 000 человек в год. Я, в общем, снимаю шляпу перед фармкомпаниями и перед заводами, перед владельцами заводов, которые вот эти вот тесты делают. То есть они наживают совершенно какие-то неподъемные, чудовищные деньги. Но вы понимаете, для того, чтобы определить 1 000 000 человек, заразившихся в день, сколько нужно сделать тестов? Сколько? 10, 20, 100 миллионов тестов в день. Вы просто представляете, какие бабки крутятся в этом? Франция, La Belle France, прекрасная моя любимая, 100 тысяч человек за вчерашний день официально заболели COVID-19, вот этим самым штаммом омикрон. 100 тысяч человек в день. То же самое. Сколько тестов ежедневно делается в Западной Европе? Ну, в богатой Европе. Понятно, что в Албании какой-нибудь или в Косово, прости господи, никаких тестов не делаются. Или в Сербии, или в Черногории. Но они тоже цивилизованные, конечно. Я не хочу никоим образом оскорбить людей, которые там живут. Спаси меня Бог. Просто денег поменьше. А вот в странах золотого миллиарда можно себе представить, сколько ежедневно делается тестов. И еще вопрос, который у меня, соответственно, возникает. А что заставляет людей делать такое количество тестов ежедневно? То есть, ну, я не могу предположить, что люди это делают, ну, вот по доброй воле, или вот, опять-таки, в состоянии всеобщего психоза. Вот они настолько на измене, они настолько боятся, что они не начинают день без того, чтобы не зайти в какую-нибудь, а вот куда они заходят, ну, предположим, какую-нибудь передвижную лабораторию и не сдают там тест. И тест им, там либо зеленая лампочка загорается, ты здоров, иди работай, покупай свой багет с ветчиной, или красная. А если загорается красный, то что происходит с этим вот мирным французом? То есть он все лишается своего багета, и немедленно полицейские с овчарками гонят его домой в какой-нибудь 6-й арондисман, и где он сидит на изоляции. Как это у них происходит? То же самое я обращаюсь к добрым слушателям, которые слушают и смотрят нас из стран Европейского Союза. Ну, вот я просто вижу постоянно некоторое количество комментаторов, которые пишут из Германии, с немецких номеров. Напишите, как в Германии. Вот как у вас Орднунг железный работает. Вы наследники великого канцлера Бисмарка. Как вам там с омикроном-то? Вымирает Германия, аль нет? Еще интересно тоже, уж простите меня вот за такую мысль, которая неожиданно всплыла в голове. А есть ли какие-то особенности? Вот сильнее болеют немцы, ну, вот которые немецкие, немцы настоящие, или сильнее болеют, допустим, новые немцы, которые приехали в Германию из какой-нибудь Турции или Сирии. У них как с омикроном, вот у этих людей? Ну, генотип-то немножечко другой. Есть, вот коррелируется как-нибудь заболеваемость в зависимости от географии, в зависимости от расы, в зависимости от этнического происхождения. Эта тема, ну, в Европе практически запретная, я так думаю. А в России она никому не интересна. Ну, потому что мы в другом мире живем. Потому что я действительно не представляю, как происходит тестирование на ковид в России. Ну, кроме того, что люди там, ну, делают тест, когда у них недомогание, когда они вызывают врача на дом, либо идут в поликлинику, и там им делается тест. Вот ровно в момент фактически уже болезни. Большая разница. То есть поэтому у нас, конечно, таких цифр, я уверен, просто не будет. Можете не переживать. Вообще, можете не бояться. Такого, как в Америке, у нас не будет. Потому что мы не хотим, чтобы было, как в Америке. Так, а сейчас будут короткие новости. Соответственно, я приветствую категорически всех зрителей, кто смотрит меня на Ютубе. Я остаюсь с вами, радиослушатели. Терпите, ждите. Через полторы минуты вернусь и продолжим.
Утренний Мардан.
Спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Так, я сейчас вернусь немножечко назад, потому что здесь комментарии относительно балконов и относительно дверей, обтянутых дермантином. Зацепила тема, я знал, двери обтягивали дермантином для утепления. В подъездах было холодно и тянули холодом квартиру. Да я знаю эту басню. Господи, ну мне-то вы зачем ее объясняете? Я про это все знаю. Но это полная ерунда. То есть, когда дермантином обтягивали старую советскую дверь, это действительно имело смысл. Хотя какой смысл? Ну да, были щели по бокам, сверху и снизу, из которых тянуло. Но дермантин-то он вот на этой, на внешней части, на фасаде двери, от чего он защищал? Если дверь цельнодеревянная, а раньше двери делали из дерева, а не из мусора, как сейчас, не из картона, нормально оно держало температуру? Нет, конечно же нет. Это культурный момент. Это момент, ну, знаете, такого внутреннего желания людей, ну, в красоте какой-то. Ну, вот как первобытный человек, ну, представь себе, племени, допустим, повезло, они поймали какого-нибудь мамонта, завалили в яму, или шерстистого носорога, наелись, наконец, первый раз за неделю, там, или за месяц голодовки, наконец, вот они поели. Вот лежат и кают от обжорства. И кому-то приходит в голову мысль: хочу чего-нибудь красивого. И он берет уголек или какую-нибудь красную глину и начинает рисовать фигуры на стене пещеры. Вот советский человек 80-е годы был похож на этого вот первобытного человека в пещере. Ему тоже хотелось красоты. Он не рисовал, правда, глиной. Ну, дети у советских людей рисовали в подъездах, там, в тех же лифтах. Вот, а взрослые обтягивали свои двери дермантином нарядным. Или ставили, или застекляли балконы для красоты. А балкон для чего нужен? Чтобы хранить там всякое дерьмо. Ну, простите, нет, я не хочу задеть ваши чувства. Балкон прежде всего для того, чтобы хранить там банки. Банки, конечно, с закатками всякими. На балконе зимой можно держать эмалированное ведро с квашеной капустой. И, соответственно, по мере необходимости капусту оттуда брать. Балкон – полезная вещь. И стеклить балкон в условиях бесконечно долгой русской зимы, конечно же, имеет смысл, но просто хотя бы для того, чтобы туда снег не надувало. Ну, не знаю, мне кажется это интересным, мне кажется это важным. Вообще, я вам должен сказать, что, опять-таки, в какой-нибудь чертовой Франции или в какой-нибудь Испании вот подобного рода глупости, такие бытовые, по ним пишут диссертации, книжки. и проводят симпозиумы, а мы вроде бы как стыдимся. То есть это вот проявление дикости. Да какой дикости? Это мы и есть. И вообще любой скрепный русский человек, несмотря на наличие бронированной двери, должен обтянуть ее дермантином и застеклить балкон, если он у него есть. У покупателей вот якобы элитных домов, как правило, балконов нет. Нынешние девелоперы, прости господи, они на балконах, конечно, экономят. Это дорого. Поэтому нарядные дома, нынешние, которые продаются за конские деньги, они без балконов. И нам объясняют, и тоже объясняют, ну, всякие риэлторы, что это дикость, конечно. Зачем вам балкон? Вам зачем балкон? Вы же цивилизованные люди, вы же хипстеры. Вы же не солите капусту и огурцы, не маринуете. И детей у вас, скорее всего, не будет. Вы лучше собаку заведете, какую-нибудь чихуахуа. Потому что если бы у вас был ребенок, то вы бы коляску с ним могли бы выставлять на балкон, где бы он спал. Так что вот мне тут есть, что вот этим вот чертовым девелоперам сказать. Другое дело, что они со мной разговаривать не будут. Так, а по поводу ковида. Лежу с ковидом, благодаря ему есть возможность слушать прекрасного журналиста, не отрываясь на всякие дела. Александр, спасибо вам большое, выздоравливайте. Значит, по поводу ковида. Мое наивное желание эту тему оставить в прошлом и никогда больше к ней не возвращаться, и вообще, я знаю, что она вам смертельно всем надоела, так же, как и мне. Но вот эта вот нешутейная волна омикрона, ну, она существует. Вот человек, который сейчас в комментариях написал о том, что среди моих более чем тысячи знакомых, я уже вам не верю. У вас нет тысячи знакомых. Никто не болеет. Это неправда. У меня знакомых, конечно, совсем не тысяча. Из людей, с кем я постоянно общаюсь, ну, наверное, там, ну, их, не знаю, может быть, 200, может быть, 300 человек. Я не задавался этим вопросом. Наверное, несколько сот человек, с кем я постоянно общаюсь, более-менее регулярно. Лично, по телефону, поддерживаю отношения. А переболело очень много. То есть действительно очень много людей за последние два года просто переболели. Кто-то тяжко, таких немного. Кто-то умер. Единицы. Буквально единицы. Ну, наверное, это вот особенно, ну, в силу моего возраста. То есть среди моих знакомых там очень пожилых людей нет. Хотя вот один мой знакомый умер несколько месяцев назад. Он был молодой человек, ему было там чуть за 40. Вот. А то, что болеют люди, да, болеют люди. И то, что объективно никто не понимает, что с этим делать, да, никто объективно не понимает, что с этим делать. И власти не очень понимают, что с этим делать на самом деле. Делают, что могут. Ну, то есть некие механизмы, есть вот алгоритмы, которые они выработали за последние два года. И, допустим, любой губернатор, любой министр, любой там чиновник достаточно высокого ранга, он за два года уже выучил, что локдауны, в принципе, а, в России неосуществимы, они не работают, б, локдаун – это чудовищное социальное напряжение, которое Россия себе позволить объективно просто не может, в отличие от богатой Австрии какой-нибудь. И третье, это ничего не дает. То есть, в принципе, на статистику заболеваемости это никак не влияет. Это первое соображение. Второе соображение – то, что власти выучили, и то, что приносит свои результаты. Вы меня поймите сразу, как бы вот мне неинтересно быть ни ковидоскептиком, этого я уже наелся, ни популяризатором антиковидных мер, я этого тоже уже за два года наелся. Вообще, мне кажется, там единственное, что имеет смысл, руководствоваться здравым смыслом. То есть снижение количества контактов, там просто вот соблюдение правил элементарной гигиены, это то, чему европейские горожане, жители Европы научились за последние 700 лет. Просто за последние, сколько, 700 лет? Чуть больше. Со времен эпидемии чумы, которая случилась, если вы помните, в 14 веке, черная смерть. Страшная эпидемия, которая выкосила половину Евразии. Вот примерно с 14 века европейцы начали учиться гигиене. Вот с тех самых пор появились люди, которые, ну, более-менее вот на территории современной Европы стали разбираться в том, как оборачиваются вирусы и как их победить. Вот если руководствоваться этими элементарными принципами, то, ну да, если есть возможность не испытывать судьбу, ее лучше не испытывать. Хотя у любого работающего человека такой возможности практически нет. То есть ты обязан работать, ты обязан кормить семью, ты обязан заботиться о близких. Ты не можешь запереться в своей квартире почти никогда. То есть история с удаленкой, это, конечно, хорошо, но в магазин ты должен ходить, в аптеку ты должен ходить, еще ты куда-то должен ходить. Ты так или иначе будешь пересекаться с людьми. А если ты пересекаешься с людьми, я уж не говорю о том, как работает вентиляция в многоквартирных домах, вот, то вопрос только, когда там ты переболеешь и насколько тяжело. Вот. А здесь возникает другой вопрос. А что с твоим иммунитетом? Ты вообще о нем заботился в предыдущую пятилетку или нет? Или ты пил, бухал и жрал всякое дерьмо, заливая его майонезом? Если жрал, бухал и заливал майонезом чипсы, ну тогда привет, держись, не жалуйся ни на кого, ты сам виноват. На самом деле ты сам виноват. Так, ладно. По поводу здорового образа жизни продолжать не буду. Я, собственно, почему вот с таким энтузиазмом стал об этом говорить? Опять-таки, я повторю, совсем не потому, что вот передо мной открыт файл о том, что перенесен российский инвестфорум в Сочи, о том, что Кабмин РФ дополнительно направит 15 миллиардов рублей на закупку лекарств, необходимо усилить контроль Татьяна Голикова, и то, что российские граждане за год потратили 65 миллиардов рублей на лекарства от ковида, которых на самом деле не существует. Совсем не поэтому. Просто да, вокруг много людей болеет. То есть я исхожу из того, что эта тема касается лично меня, и я уверен в том, что эта тема лично касается и вас. Если я не прав, пишите, не стесняйтесь. Никаких ограничений на сегодня нет. А по поводу 65 миллиардов на лекарства от COVID-19, это, конечно, прекрасная новость. Особенно 17 миллиардов рублей на Арбидол. Помните мемчик «Мадам Арбидол»? Вот и я помню. А после перерыва вернемся и продолжим. Не уходите.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Слушайте, ну, главная политическая новость вчерашнего дня, ну, слушайте, поскольку мы выходим утром, вот весь день проходит как бы впустую, я его переживаю, и на следующее утро более-менее готов какие-то вчерашние новости с вами обсудить. Это особенность, надеюсь, что вы к этому привыкли и не будете меня за это осуждать. Так вот, когда я говорю, что главная новость сегодняшнего дня, это новость вчерашнего дня. Назарбаев жив. Нет, Цой, к сожалению, не жив. Лучше бы Цой был жив. Но Назарбаев тоже, в общем, не то чтобы неплохо, но интересно. Давайте послушаем кусочек того, что сообщил Нурсултан Абишевич.
Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Происшедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Ну вот так вот. Надеюсь, вы посмотрели этот короткий видосик. Если вдруг пропустили, можете зайти в телеграм-канал «Мардан». Я вчера его, естественно, сразу опубликовал, как только это появилось. Сам был шокирован, сам не верил своим глазам. Да, отвечая тем, кто пишет, а не консервовали это, ну, в смысле, не записано ли это обращение, когда Назарбаев был еще жив, думаю, что нет. Тут много возникает других вопросов, ну и, собственно, видос, конечно, там совершенно фантастический, то есть в нем огромное количество склеек. Склейка — это когда пишется много-много-много дублей, когда запись прерывается, а потом на монтаже, значит, собирают какую-то единую вот общую картинку. Профессионалы это видят и на глаз сразу, вот, а то, что не видно, потом... можно посмотреть с помощью специальных программ и посчитать, сколько реально монтажных склеечек есть. Вот, как, вот по разным данным от 16 до 36 склеек для очень короткого ролика. То есть что там происходило за кадром в этой студии, что происходило за кадром вот за видеокамерой, которая смотрела на Назарбаева, мне очень интересно. То есть что там на него был направлен пистолет. А я не шучу сейчас, правда? Или, может быть, за кадром, знаете, как в голливудских фильмах, когда какой-нибудь злодей вот держит заложника, там, близкого человека, там, ребенка, допустим, героя, и угрожает ему ножом или пистолетом. Вы что, вы правда считаете, что там такого быть не может? А казахи 30 лет настаивают на том, вот свою национальную культурную идентичность проводят от, вы не поверите, от империи Чингисхана, то есть они есть чингизиды, они есть Орда, та самая. Ну, раз Орда, тогда это вообще как бы вещь строго обязательная. Ну, ладно, это пока так, исторические изыскания, исторические аллюзии. А давайте поговорим про политическую составляющую. С нами на связи Александр Гущин, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Александр Владимирович, здрасте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вчерашнее обращение Назарбаева. Ну вот ваше первое эмоциональное впечатление. Это было что?
Ну, вы знаете, тут вы вот уже сказали по поводу, возможно, склеек и так далее, но я как не специалист, может быть, в этих вопросах, а если говорить о политических вопросах, то я думаю, это такой промежуточный, но важный финал всех тех событий, которые мы наблюдали с начала января месяца. Если проанализировать его выступление, то какие можно сделать такие выводы, по крайней мере, исходя из его непосредственно слов? Ну, конечно, он постарался подать идею о том, что вот эти все кризисные явления и трагические события, которые произошли в начале января, они не были вызваны внутриэлитным конфликтом. Он сказал об угрозе, внешней угрозе для Казахстана. В принципе, это укладывалось в официальную линию. Но, конечно, по большому счету, положа руку на сердце, надо сказать, что все-таки ключевой фактор здесь именно внутриэлитный и фактор социальный. То есть здесь наложилось два аспекта. Первый аспект – это социально-экономический кризис, в том числе, в первую очередь, на западе Казахстана из-за газа, но и в целом по всей стране, и недовольство той системой отношений власти и общества, которое у значительной части казахстанского общества есть. И второе – это как раз внутриэлитные противоречия. вот, связанные с теми людьми, которые находились в окружении Назарбаева, и с одной стороны, и с президентом Токаевым, и теми, кто стоит за ним, с другой стороны. И, безусловно, мы видим по всем последним решениям, кадровым решениям, что, в общем-то, те группы, которые стояли за первым президентом, они теряют свое влияние. Я думаю, что второй, это вот первый момент, что все-таки это внутриэлитное, а не то, о чем он говорил. Второй вопрос – это то, что почему именно сейчас? Я думаю, что, конечно, вот правильно поставили здесь проблему, как это было все сделано, как организовано это выступление, но сам факт, что оно произошло именно сейчас, говорит о том, что все последние дни шел такой, видимо, ну, в какой-то степени торг и попытка выстроить новые балансы между группами. Возможно, были получены какие-то заверения в том, что кого-то не тронут, так сказать, из его окружения. Происходит определенное, будет происходить перераспределение с точки зрения активов. Понятно, что те группы, которые за ним стояли, ну, условно говоря, семейные и близкие, там, бизнес, они не будут иметь уже того влияния, которое они имели, когда был в период дуализма, да, в период транзита. Это вот второй важный момент. И вот этот период, он был использован на это. То есть, видимо, есть какие-то определенные гарантии и обрис, такой контур нового политического и властного баланса в этом плане. Ну и третье, конечно, то, что он сказал, что он пенсионер. Понимаете, это же он сейчас говорил, он же об этом же не говорил в 2020 году, все-таки был Акорда, была библиотека, то есть были эти группы. Вот. А теперь он говорит о том, что он пенсионер, и вся власть фактически находится у Токаева. То есть он озвучил то, что первым лицом действительно является Токаев, он как бы такой, ну, условно говоря, суверен. И в этом плане понятно, что конечным бенефициаром на данный момент всех этих событий политических является Токаев, который укрепил свое положение. Вот я думаю, такие три ключевые базовых момента, которые мы можем выделить, исходя из этого выступления.
Вопрос у меня следующий, но это то, что очевидным образом бросается в глаза. Да бог с ним, с Казахстаном, он от нас далеко. Я тут скорее обращаю на риторику российских официальных лиц. Никто не сказал вот с 5 числа ни единого, ну вот подчеркнуто доброго слова про Нурсултана Абишевича, которого 30 лет именно так и никак по-другому не называли. А теперь он как будто стерт. Ну, по крайней мере, с информационной карты Российской Федерации. Как будто и не было такого человека. В чем причина-то?
Ну и причина, опять же, возвращаясь к тому, о чем я сказал, это то, что Россия открыто поддержала и УДКБ, вот войск УДКБ, он же был по запросу Токаева как президента, mm-hmm. это первый момент. Токаев вел явную борьбу с теми лицами, которые находились вокруг первого президента. И, судя по всему, он выигрывает и выиграл эту схватку уже на данном этапе. И действительно, вот войск УДКБ, он как бы, они не участвовали в самих этих событиях, но они дали сигнал, понимаете, ведь силовики явно колебались, особенно КНБ и МВД. И если бы не этот ввод УДКБ, далеко не факт, что события сложились бы таким образом, как они сложились. Поэтому, по большому счету, да, они, может быть, не участвовали открыто, но они позволили сделать две вещи. С одной стороны, они дали сигнал силовикам о том, что есть внешняя поддержка, что Россия имеет политическое влияние очень сильное, и что Токаев имеет эту поддержку. А с другой стороны, они позволили лояльным силовикам приступить к зачистке и к выправлению ситуации, то есть позволили консолидироваться вокруг президента. Вот. А то, что такая реакция, ну, эта реакция работает на укрепление нынешнего президента, опять же, в его политической борьбе. Поэтому я думаю, что это не значит, что полностью будет как бы зачищена вся эпоха, и только будет она подаваться в отрицательном контексте. Это было бы, наверное, не очень выгодно даже новым властям. Но то, что отдельные лица будут, так сказать, низвергнуты с пьедесталов, которые были вокруг него в те годы, это, наверное, да, это будет. Хотя опять будет много говориться об ошибках этого периода. Хотя думаю, что пока, наверное, рано говорить о том, что полностью будет, так сказать, фигура
спасибо.
Первого президента.
Спасибо, Александр Ильич, уходим на перерыв. Спасибо вам большое за комментарий. Александр Гущин был с нами, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Говорим о вчерашнем обращении Назарбаева.
Утренний Мардан. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан. Слушайте, по поводу Назарбаева, подчеркну важную вещь-то. Вся эта история казахская и вся история вчерашняя, вот это вот выступление старого Назарбаева, она интересна исключительно в нашем собственном российском русском контексте. Действительно, на 100% правы те комментаторы или там просто слушатели, зрители, которые пишут, что общего между Россией и Казахстаном не так много. Да это как сказать? Это как сказать? Вот я же не зря упомянул то, что казахи строили свой национальный миф именно на том, что они наследники Орды. Даже не Орды, я подчеркиваю, не Орды, что они наследники империи монголов. Как это не смешно звучит. То есть вот Монгольская Народная Республика тип не при делах, а старший, средний, младший жуз, вот они при делах. Ну да, как бы вот эти вот ханы, они были чингизидами, так сказать, династическими продолжателями. Но это ладно, не буду тратить ваше время на опять длинные экскурсы в историю. Но поскольку, в общем, как бы упоминается Орда, да, ордынская традиция крайне сильна, в том числе и в русской государственной традиции. То есть, когда так называемые русофобские историки пишут о том, что русская власть, ну, по крайней мере, допетровская, очень много в себя впитала вот то, что называется термином там «восточная деспотия», да, это правда, конечно, естественно. Это не хорошо и не плохо, это факт. Но на этом вот аналогии между Россией и Казахстаном заканчиваются. Казахстан – это типичная Азия. Даже не так. Казахстан – это типичная азиатчина. Азия – это Китай. Азия – это Индия. Азия – это Сингапур, Корея, Япония. А Казахстан – это азиатчина. И то, что там происходило 30 лет, больше даже, с 86 года, и то, что происходит сейчас, конечно же, это азиатчина. Конечно же, это азиатский дворцовый переворот. Назарбаев построил не независимый Казахстан. Он построил даже не этнократическое государство, о котором, ну, многие говорили, особенно в последнее время, указывая, в общем, на, скажем так, мягко говоря, антирусскую политику казахстанского государства. Это даже не этнократия, это клановое государство. Казахстан был создан и существовал исключительно для большой и дружной семьи Нурсултана Абишевича Назарбаева. Удастся ли Казахстану избавиться от этого наследия, учитывая, что к власти пришел, ну, вроде бы как, там, цивилизованный человек, повторяю, выпускник МГИМО МИД СССР. То есть человек почти москвич. Меня мучают смутные сомнения, ну, вот признаться вам. Меня мучают смутные сомнения. Наиболее рабочей версией, мне кажется, является то, что в Казахстане произойдет, ну, то, что произошло в Узбекистане. Умер Каримов, великий, бессмертный, многолетний правитель, эффективный, жесткий, который тоже создал независимый Узбекистан. Независимый по полной программе. Все посносили, все, что можно было посносить, включая памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Все посносили. Ну и что после смерти? Где там родня? Нету его родни. Кто-то сидит, кто-то в изгнании. Каримовых нету больше. Там теперь другой президент. Мы не запомнили его фамилии. Ну, может, и запомним спустя лет 10. Но это сейчас это не важно. Вот то же самое произойдет здесь. Вот. Дальше, видимо, вот мы начнем говорить о клане Токаевых. Другое поколение, может быть, там и дядьев, братьев, племянников намного меньше, но сформируется клан какой-нибудь по другому принципу близости, там, отношений, дружбы. А в контексте России интересно вот что, и важно на самом деле вот что. А вот лично меня, по моему оценочному мнению, самое опасное, если это продолжение такой традиционной русской политики, внешней русской политики на постсоветском пространстве, в которой российское государство, российская власть всегда политику делает персонифицированную и ведет политику, так сказать, с конкретными людьми. С конкретными людьми. И ни до чего хорошего это за 30 лет нас не доводило. Мы вели персонифицированную политику. Ну, давайте я вам перечислю. Шеварнадзе. Где тут Шеварнадзе? Потом мы вели персонифицированную политику с Януковичем. Ну, до этого был, соответственно. Ну, Кравчук был давно, его никто не помнит. Ну, с Януковичем, давайте. Вот была персонифицированная политика, то есть с полным ничтожеством. Вот просто с обмылком каким-то. С человеческой перхотью. Это я сейчас про Януковича, если что. Просто отребье. Ничего, с ним вели политику много лет. Что на выходе имеем? Мы имеем маемо шо маемо. Персонифицированная политика с Белоруссией. Со всем тем букетом проблем, который вот сегодня Россия имеет с Белоруссией. С Назарбаевым были, ну, по крайней мере, внешне великолепные отношения. То есть я, ну, то есть это всем бросалось в глаза. То есть вот это вот демонстративно такое почтительное отношение к Нурсултану Абишевичу, которое демонстрировалось годами, всегда, на всех уровнях. И последний раз 28 декабря 2021 года. Когда Путин с ним 2,5 часа разговаривал, а с Токаевым не разговаривал. Ну, это на что-то влияло? На политику Казахстана это как-то влияло? Да нет, никак не влияло. Русские, в принципе, русские как этнос, русские как народ, очень важный причем народ в Казахстане, были полностью исключены из политической и экономической жизни. Планомерно, десятилетиями их оттуда аккуратненько, технично вымывали. Спокойно, чтобы это не бросалось в глаза. Изменит ли это Токаев? Да нет, конечно. А зачем? У Токаева все нормально. Он в этом смысле правильный казах. Из правильного старшего жуза, как вы уже выучили за последние 2 недели. Зачем ему менять правила игры? Потому что он в МГИМО учился? Ну, так он тоже, наверное, расскажет там через какое-то время о том, что он страдал от бытовой ксенофобии в Москве. Его тоже тут оскорбляли, наверное. С трудом себе представляю, правда, кто его мог оскорблять. Но я думаю, что это мы тоже услышим. Ну, все вот эти вот старые, еще советские политики национальные, вот, все они эту телегу прогоняли про то, что да, там и Советская империя, и русский колониализм, ну а уж история Казахстана, она вся выстроена на двух мифах. Первое, мы наследники Чингисхана, второе, мы пострадали от русского царского империализма, колониализма, мы были русской колонией. Вот, собственно, и все. А то, что вчера нам показали старика с трясущимися руками, ну, какой это еще урок? Ну, поскольку он же по-русски выступал, кстати. об этом вот я еще не упомянул. Елбасы. Можете себе представить, вот что это за елбаса? Вот что это за нация? Отец которой, нации, елбасы, выступает на языке колонизаторов. У меня некоторый вот разрыв шаблонов. То есть, если бы я был политическим украинцем, не дай мне, Господи, я бы что-нибудь такое вот сказал бы обидное. Но это странно. Хотя, с другой стороны, а почему странно? То есть, есть пример тихой, ползучей, не так, не русофобии. Русофобия – такое же бессмысленное слово, как и нацизм или фашизм. Вот такие же слова, потерявшие свой смысл. Скажем так, Казахстан – это пример такой ползучей, аккуратной, неотвратимого, аккуратного этнонационализма, который добивается своего без скандалов. А Украина – это пример дурацкого сельского национализма, который свернет себе шею на этом, в конце концов. Вот и все. Но то, что, в общем, попытка жить вечно – которую предпринял Нурсултан Абишевич Назарбаев. Ну, на этот счет есть русская поговорка, которую он, скорее всего, знает. В гробу карманов нет. В гробу карманов нет. Вот. Но он в какой-то момент про это забыл. Ну, ладно, видите, жизнь все поправила. На этом по Казахстану все. Уходим на перерыв. Потом обсудим другие важные темы. Не уходите.
Утренний Мардан.